В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. Крымские истории с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Приветствую всех слушателей радио «Крым Реалий». В эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко. Наша программа заканчивает цикл передач, посвященный истории Крымского полуострова с древнейших времен до наших дней и финальную точку в нашем годовом на самом деле проекте. Я пригласил поставить кандидата исторических наук Александра Севастьянова. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Мы сегодня собрались в этой студии для того, чтобы пробежать взглядом по, даже не по истории, по современности Крыма. Автономная республика с 1998 по 2013 и завершить таким общим обзором Крыма в составе независимой Украины. Мы поставили точку нашей прошлой программе на принятии новой конституции, и вот после 98 года всегда ли Крым оставался в таком статусе, не было ли попыток изменить, как складывались отношения между автономной республикой и там Киевским центром.
Ну, начнем давайте мы с того, что немножко вернемся в прошлую нашу передачу, да, если так можно выразиться, и фон, который сопутствовал этим событиям. То есть, в общем-то, несколько таких главных тезисов насчет 90-х годов, то есть это экономический упадок, в прямом смысле слова экономический кризис и разруха, то есть крушение старой советской модели экономики и отсутствие каких-то внятных реформ, которые бы привели бы к созданию некой новой экономики или нового, там, я не знаю, инвестиционного проекта на территории Крыма, который позволил бы людям ощущать себя в стабильности с экономической и какой-то перспективе. Это первое. Второй момент, но это состояние характерно для всего постсоветского пространства. То есть это реалии не только Крыма, но и Украины, и России, и прочих советских окружающих республик, скажем так, да? Далее, в политическом смысле, как мы уже говорили в прошлый раз, Крым обогнал, собственно говоря, в некоторых вопросах и Украину, и Россию в плане, ну, скажем так, нормотворчества и формотворчества, да, то есть потому что Конституция принялась первая в Крыму в 92-м году, потом в 95-м году, да, и вот в 98-м году уже третья Конституция, которая политически вводит окончательно такое понятие, как автономная республика Крым, впервые употребляется в Конституции Украины, да, 96-го года, вводит окончательно эту политическую форму в соответствии с украинским законодательством. Вот надо сказать, что, собственно говоря, вот эти события 1998 года, они подвели под собой черту в нескольких сразу измерениях. То первое измерение – это окончание конфликта полномочий. Второе – это окончание того периода, который мы можем назвать, там, не знаю, там, бандитским или, условно говоря, каким-то криминальным, когда…
Лихие 90-е.
Лихие 90-е, бандитский Крым, вот это все, да, оно, собственно говоря, подвело черту, то есть, в общем-то, и киевская власть, то есть, скажем так, центральная власть и местные правоохранительные органы нашли в себе политическую волю начать, ну, в общем-то, некое разбирательство с данными структурами, да, и, в общем-то, их влияние на крымскую политику временно было значительно ограничено. Они ушли в тень, либо они потеряли свое политическое влияние, либо они, ну, скажем так, теперь могли на это влиять очень опосредованно. Далее, собственно, теперь, с 98 года, была очень интересная такая, я бы сказал бы, ситуация, когда политическая форма победила содержание. То есть, что я имею в виду? Что действительно, вот, поставлена точка в этом конфликте между Киевом и Симферополем относительно полномочий, да, то есть это все соответствует Конституции Украины. То есть, по сути, Автономная Республика Крым – это административно-территориальная единица в составе Украины. которое, ну, является унитарным государством, однако украинское государство признает наличие этой автономии. Это вот не очень понятный такой юридический казус, на него не стали обращать внимания, решили вот компромисс, что вот есть вот так.
Ну, в Испании несколько автономий на самом-то деле, хотя Испания тоже является не федерацией, а унитарным государством, плюс Шотландия, Великобритания, Великобритания не федерация.
Ну, Шотландия ведь там, понимаете, как Соединенное Королевство, да?
Ну, тем не менее, свой
парламент. Великобритании и Северной Ирландии, и там не только Шотландия, там есть еще и Северная Ирландия, там есть Уэльс, да, как таковой, есть, собственно, и Англия как таковая, да? А Испания, да, вот эта форма, но там конфликт перманентен и не прекращается.
Ну, поэтому, кстати, вот вы и скажите, как так получилось, что вот в Испании, например, есть такой конфликт, там конфликт в Приднестровье дошел до своей горячей фазы. Mm-hmm. А вот в Крыму все-таки до 2013 года шатко-валко, но мирно.
Если честно, во-первых, это
удача.
Это не только удача, это политическое искусство, прежде всего, со стороны официального Киева. И это надо признать. То есть отсутствие в 90-е годы обострения, которое бы привело бы к реальным военным столкновениям, либо, ну, скажем так, некому противостоянию вот такому, да, которое мы в 2014 году наблюдали и так далее, или же наблюдаем сейчас на Донбассе, например, да, безусловно, это то, что Киев сознательно не пошел на какие-то действия, которые бы привели бы, допустим, там, в 92-м, 93-м, 94-м, 95-м годах, привели бы ситуацию, да, к некоему восстановлению конституционного порядка. Вот напомню вам, кстати говоря, что Первая Чеченская война в России называлась операцией по восстановлению конституционного порядка на территории субъекта Российской Федерации. Это вторая уже там станет контртеррористическая операция. А тут-то вот, то есть вот такой вот, извините, операции по восстановлению конституционного порядка избежали, слава богу, благодаря тому, что, с одной стороны, Киев не шел на это и не видел такого сценария для себя, а с другой стороны, крымская элита, ну, она выбрала, в общем-то, действительно попытку договориться и договориться на материальной основе. Но если, допустим, при свержении там, или отстранении президента Мешкова от власти это выглядело как действительно такой бартер, да, то есть, по большому счету, крымская элита сдает этого президента, а взамен получает спокойствие и возможность получения неких материальных бонусов, да, то в 98-м году форма, да, мы входим в поле, да, но при этом мы теряем полномочия. То есть полномочия, о чем речь? Действительно, получается вот эта вот проблема наличия автономии в унитарном государстве, да? Как же ее согласовать? А тем, что по большому счету Крым лишается полномочий, которые предполагали некоторые моменты самостоятельности во внешнеэкономической деятельности, в заключении там договоров, привлечении инвестиций и так далее. Ну, вот возможно, это тоже ошибка. Возможно, да, я вот могу так сказать, что если анализировать сегодняшние высоты сегодняшнего дня, грубо говоря, 20-летней, да, уже дистанции, может быть, да, действительно, это было как бы той формой, которая запрограммировала некоторую напряженность в дальнейшем, да, в политическом смысле. Но вот политический контекст ведь и в 90-е годы был главным, да, потому что тот же Мешков и про так называемые пророссийские сепаратистские силы шли под абсолютно не экономическими, а политическими лозунгами, да? Ну и давайте почитаем Конституцию Автономной Республики Крым, вспомним ее моменты в политическом смысле. Русский язык, он есть в этой Конституции, да? И, по большому счету, следствием этого стало то, что в образовательном, например, поле и в гуманитарном поле Крыма украинского языка, допустим, как языка обучения в школе не было. Был русский язык, мы знаем, что из 600 с небольшим школ в Крыму 580 с чем-то были русскоязычными. И вы знаете, я, между прочим, уже скажу, что после 2014 года я общался с одной представительницей пророссийских сил, которая как-то вот у нас разговор так получился, и мне понравилась ее фраза, очень понравилась, когда я спросил, ну так а вот был же язык русский, было все. Образование на русском языке, учебники на русском, все было. И чего же хотели-то тогда еще? Что же не устраивало? А ответ меня поразил. Ну так это же были украинские программы и украинские учебники.
Да, и украинский русский язык. Да,
нет, даже не то, что украинский русский язык, а то, что это все было написано по документам Министерства образования Украины. А оказывается, надо-то было, правильно бы было, чтобы в Крыму были еще и российские образовательные программы. Вот, видите, до какой степени расходился, вот и вот, вот как должно было, по мнению некоторых политических сил, которые в определенный момент станут доминирующими, да, как должно было бы быть правильно. Да? Так вот. Но важный момент какой? Вот после этого конституционного восстановления, скажем так, конституционных отношений и понимания между Симферополем и Киевом произошла очень важный момент. Мы должны отдать должное Леониду Грачу в том смысле, что он действительно как государственный деятель сделал важный момент с принятием этой конституции в принципе. То есть, в общем-то, закончилась вот эта неоднозначная и неопределенная ситуация в отношении между центром и регионом. Но вот далее произошла очень важная, ну, это не взаимная ошибка, это недальновидность взаимная, я в этом уверен, а именно, обе элиты, и киевская, украинская центральная государственная элита, и крымская местная элита самоуспокоились. Потому что, в принципе, если говорить, опять-таки, конечно, постфактум, мы об этом можем только говорить, но если бы центральная элита государственная украинская имела своей целью, ну, не хочется употреблять это слово «украинизация», не хочется, да? Однако и дальше ввести Крым вот в общее поле государственное, то вот как раз период с 1998 по 2005 годы были самым удачным периодом, потому что пена сепаратизма сошла, нету ни одной значимой личности, которая могла бы вокруг себя сепаратистские круги объединить на самом деле, элита местная по большому счету вся лояльна, да, и более того, партнером, скажем так, хотя и в состоянии холодной войны, практически постоянным, но партнером Леонида Грача стал, в общем-то, проукраински настроенный политик, молодой политик Сергей Куницын, который занял должность премьер-министра, да, представитель Совета министров в 1998 году. И вот мы, собственно говоря, имеем благоприятную почву для того, чтобы вот интегрировать этот сложный регион с русским этническим большинством в состав остальной Украины, ну, скажем так, ну, ментально, мировоззренчески и так далее. Однако никаких внятных действий за эти вот 7 там, или 6 лет, скажем так, ну, принято это все в конце 98 года, поэтому с 99 по 2005 будем говорить, что вот было это время, когда можно было мягко и без конфликта это сделать. Это время было упущено. Почему? Потому что снова произошел, грубо говоря, компромисс элит. А компромисс элит был очень простой, что действительно крымская элита сделала шаг назад в политическом смысле, а украинская элита позволила этой крымской элите чувствовать себя комфортно. Взамен крымская элита давала другой важный момент, по большому счету, неограниченная возможность пользования земельными ресурсами в нужных и комфортных местах для центральной, столичной и не только столичной элиты. Собственно говоря, вот эта договоренность обеспечила стабильность практически всего периода вплоть до 2013 года, потому что неважно, кто находился у власти в Крыму, Грач, потом Борис Давидович Дейч, потом Анатолий Павлович Гриценко и, как венец всему, донецкие правительства Джерты Могилева. Вот этот компромисс такого имущественно-курортного плана был, всех устраивал. Другой вопрос, что развитие региона как таковое находилось, ну, в общем-то, в общеукраинском контексте. Здесь было важно, есть ли те, кто заинтересован в инвестировании и в развитии этого региона. А самое главное, ну, скажем так, насколько эти инвестиции будут направлены на развитие, собственно говоря, а не на получение сиюминутной прибыли. Вот с этим была большая проблема.
Это радио «Крым. Реалии. Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. После короткой паузы мы вновь вернемся в эфир.
В эфире радио «Крым. Реалии».
И вновь в эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко и Александром Севастьяновым. Но перед тем, как изучить там ситуацию в Крыму уже после 2005 года, небольшое отступление. Российско-украинские отношения 97-2003. Как так от Большого договора дошли до Тузлы и что было потом?
Ну, вот Большой договор – это тоже черта. Под тем, вот о чем говорили, да, вот мы в прошлый раз говорили, и в 90-е годы в определенной части политического истеблишмента России эта тема тоже была. Вот мы об этом вспоминали, и про решение о том, что российский статус Севастополя, Черноморский флот, отмена денонсации Беловежских соглашений, как мы помним, политическое заявление оппозиционных президенту Ельцину и правительству Черномырдина сначала Верховный Совет, а потом Государственных Дум, оно было. Но исполнительная власть находилась в других руках, поэтому эти заявления оставались в условиях того, что Россия – это президентская республика, да, они оставались, как говорится, пустым звуком. Да? И потом российская власть и Украина, найдя общий язык и найдя компромисс по Черноморскому флоту, а также завершив претензии политических кругов России в определенный момент на вот эти территории, дошли до этого договора. Почему этот договор важен? И, кстати говоря, вот сложно мне сейчас, я вот, например, воздержусь от оценки того, что с ним делать дальше. Вот просто воздержусь, потому что тут главное вот не сделать того шага, чтобы потом ситуация приобрела необратимый какой-то момент. Да? Почему? Потому что очень важный момент. В договоре признаются границы Украины. С Крымом, с Севастополем, да, со всеми делами. Это очень важно, потому что Россия расписывается в том, что она не имеет территориальных претензий. И фактически это та юридическая основа, от которой идут все дальнейшие отношения не только между двумя государствами, но и их международное это признание и все прочее. То есть, по большому счету, две соседние страны, которые объединены определенными общими историческими и прочими контекстами, признают друг друга вот в таком вот виде, да. И Крым в этом смысле признается частью Украины. Вот. И фактически, в общем-то, в этом смысле историческая заслуга Бориса Ельцина и Леонида Кучмы, как и министров иностранных дел, которые готовили этот договор в большей степени со стороны России Андрей Козырев, потом Евгений Примаков, а с украинской стороны это Геннадий Юдовенко, да, собственно говоря, она заслуга в том, что вот, это не просто компромисс, это взрослое поведение двух состоявшихся государств, которые вот договорились. А дальше вот интересный момент, почему же в 2003 году мы столкнулись, собственно говоря, с этой ситуацией вокруг Тузлы. То есть о чем речь? О том, что осенью 2003 года Россия начинает некое строительство, некой дамбы в сторону острова Тузла, который признан территорией Украины и который на всех картах везде и в договоре о дружбе обозначен как территория Украины. Да? Там, кстати говоря, нету никаких сооружений, там нету пограничной базы на тот момент. Да? И, соответственно, но россияне это трактуют таким образом, что вот этот остров, он на самом деле не остров, он там вот эта коса, и она вот раньше вот была полностью, а теперь вот вода ее залила и так далее. Но вот честно скажу, был тогда студентом и даже поднял 19 века в библиотеке университетской сочинение, есть сочинение, да, про древнюю Тамань, и там тоже говорится про вот эту Тузлу, и там она вот на картах 19 века то коса, то не коса, то есть там это есть. Но это же не про географию, это же про границы, да? И здесь я бы воздержался бы тоже от этой мысли, что вот есть давний план, что там 20 лет он существовал, как аннексировать Крым, как его там забрать. Я не очень в эту версию сам верю, но это была политтехнология. То есть почему? Потому что осень 2003 года – это выборы в России, это выборы в Думу, и причем это выборы эпохальные, потому что это первые выборы, которые проходили при президентстве Владимира Путина, именно парламентские, потому что в 1999 году президентом все-таки был еще Ельцин, еще была та логика. И вот это была обкатка технологии построения политической системы под конкретную личность, а самое главное, под конкретную идеологию. Потому что главным, кроме самого Путина, который, в общем-то, как-то так наблюдал за этой ситуацией со стороны, главным фронтменом акции выступил Дмитрий Рогозин. Дмитрий Рогозин на тот момент политик, который возглавлял Конгресс русских общин, и список был одним из лидеров списка такого, знаете, национал-патриотического, не хочу просто говорить национал-социалистического, да, но такого национал-левого объединения под названием Родина. И вот лучшего пиара для того, что вот мы собиратели земель, пусть даже и вот таких земель, как вот этот остров Тузла несчастный, да, вот эта технология, да, когда там насыпали эту дамбу, но вот надо отметить другой момент, что украинская власть на это отреагировала достаточно четко. Потому что Леонид Кучма прерывает свой зарубежный визит, по-моему, в Бразилию, возвращается в Украину, и, в общем-то, первое лицо государства выезжает на место событий вместе с Сергеем Куницыным, да, на тот момент, в общем-то, Сергей Владимирович даже так это пятнистую форму надел, да, он военный бывший, да, вот, и, соответственно, как бы продемонстрировано было, что на самом высшем уровне такие события и такие тенденции не воспринимаются Украиной.
Ракетные учения, заставу поставили.
И заставу поставили, и учения провели, и так далее, то есть, но, видите ли, вот тут вот еще такой момент, что был же эпизод 2001 года со сбитым самолетом, да, вот этим вот, непонятно, кто его сбил, и неясная вообще эта ситуация, и вот это все еще вот, лишний раз нагнеталось, да, что вот эта ситуация, а вот когда-то же еще ж там они сбивали самолет и так далее. То есть это все вот и было. То есть подкладка этих отношений она была очень непростой, да. Но, по сути, именно наличие реакции со стороны высшего руководства Украины о том, что неприемлемо вообще говорить о чем-либо в этом смысле, она, в общем-то, сыграла свою роль. С другой стороны, для внутрироссийского политического пользования вот этого вот, как сказать, символического насыпания дамбы хватило. Потому что на самом деле, как потом говорили российские же политологи и обозреватели, да, о том, что Родина набрала больше, чем должна была набрать. Она должна была там преодолеть немножко процентный барьер, 5% барьер, она брала почти 10%, понимаете? То есть это даже было вот как бы, да? То есть на самом деле вот эта фантомная мысль о собирании земель, она имела вот подспудное значение на подсознании, на подкорке, она находилась у российского истеблишмента. И самое главное, конечно же, еще и то, что в России стал меняться политический режим. И вот изменение политического режима, вот вы знаете, ну вот мне бы, например, было бы понятно логика действий российской власти, если бы, ну вот ушел один президент, пришел другой президент и сказал, вот вы знаете, а мы вот не признаем ни договор с Украиной, ничего, у нас есть территориальные претензии, то есть, ну, открыто, да? А здесь вот выстраивалась некая такая идеология, которая потом привела к определенным последствиям, да? Она начала выстраиваться, да, но, опять-таки, скорее
всего... Идеологии их там нет.
Пока что не их там нет. Пока что идеология, наверное, идеология вот все-таки собирания земель. Просто они не понимали, какие земли собирать. Что собирать? Потому что давайте еще говорить о том, что это только 2003 год, это только лишь закончена контртеррористическая операция в Чечне. То есть сначала собрали вот ту землю, а точнее, по сути, в общем-то, подписали очередную капитуляцию, да, только теперь эта капитуляция выглядела несколько иначе. Теперь надо было значительно раскошелиться, да, для того, чтобы закончить контртеррористическую операцию, да, как таковую. А вот теперь вот выстраивание, это начало выстраивания другого, это начало выстраивания русского мира, что он может прийти и на Тузлу, и куда угодно. Вот я бы так бы это обозначил.
Хорошо. Итак, в 2003 году жесткая позиция Украины привела к тому, что Тузла осталась в украинской. С 2003 по 2013, 10 лет. Как Россия 10 лет переживала отношения с Украиной в крымском контексте?
Ну, если говорить именно об отношении России.
Да.
Вот тут тоже. Тут
смирились, забыли, затаились.
Вот разные у меня на этот счет есть ощущения. То есть, честно говоря, на момент там, конца 2013-го, начала 2014 года, ну, даже давайте, да, давайте говорить до начала событий на Майдане, да, до декабря 2014 года, вот в принципе складывалось такое впечатление на основе вот этого опыта 90-х годов, рубежа Тузлы и после Тузлы, что, в общем-то, избежали конфликта, избежали. И интеграция, хотя и сложными моментами, но произошла. Почему? Потому что, ну, смотрите, по большому счету ключевой еще поворотной ситуацией было ведь что? Вот 98-2002 год, ну, коммунисты при власти, по сути, в Крыму, хотя они делят ее с такими пропрезидентскими, прокучмовскими силами. Потом, в общем-то, 2002-2006 год, да, даже больше, это вытеснение коммунистов и Грача и появление донецкого фактора крымской политики. То есть Борис Дейч – это представитель донецкого экономического, политического группировки, которая, в общем-то, вот стал таким руководителем Крыма, он стал председателем Верховного Совета. Да? Но вот, в общем-то, у власти в Крыму до 2013 года, да, находилась такая, ну, лояльная Киеву, ну, по сути своей, пророссийская политическая не элита, а команда. Ну, что коммунистическая партия, что партия регионов, которая с 2002 года фактически руководила Крымом, ну, это пророссийские политические силы. Они не являются сепаратистскими, они не являются какими-то откровенно там, я не знаю, да, призывами. Но у них в программе записаны понятные вещи о отношении с Россией, там, с, я не знаю, там, Союзом России, Белоруссии и так далее, да. То есть это были пророссийские политические силы. А вопрос просто в том, что ключевой поворотный момент, который произошел в масштабах всей Украины, это, конечно же, оранжевая революция. То есть, по большому счету, когда Кучма был президентом нелюбимым, но понятным для Крыма, для Юго-Востока, для такой, ну понимали, да? Кандидат в президенты Янукович еще более понятный, да, и с таким, знаете, бэкграундом, который и в Крыму, и на Донбассе, и в Юго-Востоке он воспринимался. Вполне, и еще ко всему прочему, с пророссийской позицией 2004-го. А выигрывает Виктор Андреевич Ющенко, который в Крыму набрал в лучшем случае 15%. Ну, там, в так называемом третьем туре он набрал 15 с чем-то процентов. А во втором, для сравнения, сфальсифицированном, он в Крыму набрал 14,5%. То есть, вот как бы мы можем говорить, что в Крыму фальсификации особой не было. О чем я, к чему говорю? К тому, что вот этот вот диссонанс, да, когда, по идее, должен был бы победить наш, победил не наш, он сыграл большую роль. Это психологическая травма, которая первая была вот тогда, когда не получилось с Мешковым сепаратистскими этими моментами, ровно 10 лет практически между ними, да? Вторая вот тут, как это так? Майдан, туда, вот это вот все, вот это вот, да? Антимайданная истерика и антимайданная, я бы сказал бы, как риторика. Но вот это же породило внимание, новое внимание России к Крыму как к определенной политической точке. Потому что если говорить с конца 90-х до вот 4-5 года, вот эти пророссийские силы, которые не интегрированы в украинскую политическую структуру, то есть вот КПУ, партия регионов, они интегрированы были. А вот все эти вот бывший блок России в разном его виде, там русская община и так далее, партия Союз и прочее, они были, ну, не маргиналами, да, они были где-то сбоку, они участвовали в политике, но очень мало на нее влияли. А вот события после Майдана возродили внимание России, Крыму как нестабильной границы, и спровоцировали поддержку различными структурами вот этих непосредственных пророссийских организаций.
Это радио «Крым. Реалии. Крымские истории в диалогах с Сергеем Громенко». Ни в коем случае не переключайтесь. После короткой паузы мы вновь вернемся в эфир.
В эфире радио «Крым. Реалии. 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым. Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
И вновь в эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко и Александром Севастьяновым. Выходим на финишную десятилетку. Оранжевая революция, потом победа Виктора Януковича на президентских выборах и новая команда, и, соответственно, декабрь 2013 года в Крыму. Как полуостров прожил эти 10 лет?
Ну вот, собственно говоря, он прожил их в достаточно такой интересной политической, если не борьбе, то, во всяком случае, в постоянном политическом процессе, вот он был, этот политический процесс, он был живым таким, да, потому что, по большому счету, действительно появилась вот эта психологическая травма от поражения Януковича, потому что, казалось бы, представьте себе, если в 2004 году Янукович стал бы таким президентом, то, в общем-то, Украина бы практически сразу бы стала бы членом единого экономического пространства, того первого ЕЭП. Первого ЕЭП, а это несколько совсем другая ситуация, мы бы имели бы и другую политическую, экономическую, какую бы угодно ситуацию. Но вот для крымчан наличие Ющенко в ранге президента, ну, было определенным политическим шоком. А другое дело, что украинская власть в очередной раз продемонстрировала в отношении Крыма, ну, я бы сказал бы, удивительную мягкость и благосклонность и благородство. потому что президент Ющенко воспользовался своим правом, назначил премьер-министра по квоте, замечу, блока Юлии Тимошенко, им стал Анатолий Матвиенко, да. Крымская элита-то, кстати говоря, оказалась очень податливой в этом отношении, несмотря на свой шок, да, и неожиданность, она проголосовала, вообще-то 61 депутат Верховного Совета Крыма проголосовал за Матвиенко, да.
Ну, это же только на один год. Я лично участвовал в одном из митингов, когда его снимали.
Вы имеете в виду, когда снимали Матвиенко?
Да.
Ну, его же не снимали, он же сам написал заявление. Да, он же тогда вот, когда воспользовался, он увидел, что, в общем-то, компромиссная и достаточно лояльная фигура Анатолия Матвиенко, да, который имел опыт, хороший, неплохой опыт и политический и так далее, да, она, ну, не то чтобы не была воспринята, вот оказалось, что в крымской, киевской элите живет немножко по разным понятиям, да, и Матвиенко, который, в общем-то, стремился к компромиссу, если посмотреть на состав его правительства, которое тонут, оно было же компромиссным, оно же не было каким-то таким, что кого-то там привезли, извините, из Львовской области, там, или я не знаю, откуда-то еще, это не было привозное правительство, по сути своей, за редким там исключением, понимаете? Но подходы были совершенно разные, потому что, по большому счету, привычка же была какая, что правительство поделено на квоты, и, ну, вот каждый от своей квоты получает какие-то бонусы, да, по сути. Вот тут, и вот Матвиенко быстро во всем этом понял, что он не находит себя. Он воспользовался общим оранжевым кризисом сентября 2005 года и подал в отставку, и перешел в команду Ющенко, то есть с команды блока Юлии Тимошенко он перешел в команду Ющенко и стал, в общем-то, замглавой администрации секретариата президента на тот момент, а потом и депутатом в 2006 году. А далее произошла еще более интересная ситуация, когда становится явно оранжевый премьером Бурдюгов. Но если посмотреть на состав его правительства, это правительство вот как раз той квотного того принципа, когда там и партия регионов есть, там и союз есть, там и коммунистическая партия трудящихся даже там была представлена вице-премьером госпожой Асмоловой, например. То есть там был такой набор вот каждой твари по паре, то есть компромисс, полный компромисс всех элит, да? И, в общем-то, как бы в этом смысле надо сказать, что президент Ющенко не дотянул ситуацию. То есть он просто-напросто, учитывая общий кризис, он махнул рукой. А дальше выборы, на которых, по большому счету, те силы, которые могли бы собраться и создать какое-то некое объединение пропрезидентское и прокиевское, да, скажем так, они этого не сделали, между собой все переругались. На этом фоне Меджлис крымско-татарского народа, который был, наверное, наиболее структурированной политической силой, хоть и не в правовом поле, да, но структурированной политической силой, он принял решение о том, что он не пойдет в составе нашей Украины на крымские выборы. Пошел в составе Народного Руха, да, получил свои там 8 мандатов по новой системе, да. Самая интересная, удивительная вещь, что партия регионов на выборах 2006 года сама утратила свой шанс создать абсолютное большинство для себя самой, потому что вот, ну, по сравнению, если бы она бы шла бы как крымская организация партии регионов, как она там в Донецке шла, в Севастополе шла, да, в Луганске, там было бы однозначное большинство бы, где-то человек 60 бы они провели бы, да, из 100, и было бы однопартийное большинство, непонятно зачем. Говорят, там за какие-то непонятные 300 тысяч долларов, ну, не будем в это вникать, взяли с собой русский блок. Вот эту вот, в общем-то, маргинальную политическую силу, которая там во главе с господином Свистуновым, с господином Радивиловым и так далее существовала, да. Причем самое интересное, что как бы серый кардинал всего этого Сергей Павлович Цеков, он почему-то не в русском блоке состоял в этот момент, уже в партии регионов, кстати говоря, да. Вот взяли этот русский блок, создали блок за Януковича. И, в общем-то, ну как, не проиграли выборы, но не получили большинства, вместо там каких-нибудь 60%, которые общий список партий регионов на всеукраинских выборах получил в Крыму, они получают в Крыму, в крымский парламент 32%, что в пропорциональной системе равняется 44 мандатов, и приходится снова лепить коалицию вместе с коммунистами, вместе с Ведренко, вместе с Нетаком, который 8 раз преодолевал 3-процентный барьер там, на подсчете голосов долго и нудно, да, и с этими союзом, собственно говоря. То есть вот опять такая коалиция, в которой есть регионалы, в которой есть, конечно же, абсолютно пророссийские силы теперь уже, и в составе самого блока из Януковича есть 15 депутатов, которые представляют русский блок. И вот после этого, да, как бы коалиция, которая однозначно оппозиционна Киеву, которая использует любое любые моменты для того, чтобы войти в какую-то конфронтацию с президентом Ющенко, но которая управляется Анатолием Гриценко, политической фигурой, которая сумела найти общий язык с Ющенко, предложить ему своего премьер-министра Виктора Плакиду, который, не имея вообще, вы знаете, вот тоже интересная фигура такая, не имея никакого политического амбиции и даже, я бы сказал, политического лица, но фактически 4 года был премьер-министром. Понимаете?
Дмитрий Медведев такой по-крымски.
Да. Да, вот, между прочим, да. Вот это вот, наверное, да. И, кстати говоря, как вот профессиональная его сторона, в профессиональное его качество, они нормальные на фоне многих деятелей крымской политики, да и так далее. Вот. И вот это все существовало очень интересно, потому что это были такие вот ритуальные какие-то всплески эмоций на сессиях Верховного Совета или Верховной Рады Автономной Республики Крым, когда там принимались какие-то политические решения, там особенно, там, допустим, о членстве в НАТО, возможно, потенциально, да, или там об украинском языке, там какие-то, ну, в образовательной сфере, да, а потом там это приобрело уже к концу правления Ющенко такие сакральные сжигания чучел министра образования Вакарчука и самого Ющенко там могли вот сжечь чучело, да, но все это выглядело все-таки достаточно опереточно. То есть вот угрозы и того, что вот возникнет какая-то реальная угроза Автономной Республики Крым в составе Украины, не наблюдалось. Это первый момент. Другое дело, что, конечно, еще одной очень важной вехой было то, что в 2010 году Ющенко уходит, становится Янукович президентом. Янукович сразу же отправляет в Крым своего наместника. Он это сделал даже еще до президентских выборов. В 2009 году появился в крымской политике Василий Джарты. Ближайший соратник Януковича, человек с донецким абсолютным бэкграундом именно оттуда, если Дейч-то когда-то там был, потом он с 80-х годов фактически уже крымский, да, хоть и со связями в Донецке, да, а, так вот, но все равно, почему? Потому что в Крымской организации партии регионов в 2009 году, весь с начала 2009 года начался жесткий перманентный конфликт внутри самой организации, потому что организация находилась под влиянием, такой авторитетной фигуры, как Александр Мельник, который имел бэкграунд 90-х годов, и который, не будучи членом партии, влиял на все решения и того же Гриценко, и того же Плакиды, и мэра Симферополя Геннадия Бабенко и так далее. То есть это был такой серый канал крымской политики с определенным бэкграундом, скажем так. Да? И вот эта вот ситуация, когда даже внутри самой партии регионов началось недовольство, да, потребовало вмешательства, потому что падал рейтинг, приехал Джарты, который, ну, в общем-то, в свойственной ему диктаторской манере все разрулил, потом он получил полномочия председателя Совета Министров, да, и самое интересное, несмотря на то, что Автономная Республика Крым как бы была парламентской республикой, центр власти с 2010 года и до 2013, ну, или там февраля 2014 года переносится в Совет Министров Автономной Республики Крым. И надо сказать, что кадровая политика Джарты, она стала прологом к тому, что свидетелями чего мы стали в 2014 году.
Есть такой замечательный анекдот на эту тему. В Макеевке люди боятся выходить на улицу, потому что их там хватают и отправляют начальника МИЖЭКа в Крым. Насколько этот анекдот близок к действительности?
Ну, что в темное время в Макеевке люди боятся выходить на улицу, да, потому что их вот хватают и садят в автобусы, и, да. Ну, дошло до того, что директором Симферопольского кладбища был человек из Макеевки. То есть я вам могу так сказать, что интересно проследить другой такой условный, конечно, момент, но важный, что в общем-то, привезенные Джарты люди были, ну, с хорошей подготовкой. Нельзя сказать, что плохой, что это бездари какие-то, да, что у кого-то там, чьи-то сыновья или... Нет. Особенно в сравнении с той управленческой, если так можно выразиться, элитой, ну, в кавычках, которая пришла в 2014 году. Вот, кстати говоря, если сравнить вот эту команду, да, регионалов донецких с... Или как там, македонских, да, макеевско-донецких, македонских, с дальнейшим, ну, это небо и земля. Да? С другой стороны, конечно же, вот этот перевес и однозначная попытка всем раздать сестрам по серьгам, собрать вокруг себя такой вот какой-то донецкий обком, она имела место быть. Это факт, да? И вот это вмешательство, а самое главное, полное наплевательское отношение к интересам политическим, экономическим и прочим, которые имелись у которые имелись у местной элиты, у местной элиты и у местной, прежде всего, региональной элиты, у той же членов партии регионов, оно фактически было, ну, проблемным. Оно было крайне проблемным для восприятия, а самое главное для того, что внутри этой самой элиты политической и внутри партии регионов начался перманентный конфликт. И он в 2013 году сыграл очень большую роль, важную роль, потому что так называемая, скажем так, крымская часть партийной организации, которая до этого там возглавлялась Гриценко, а до этого еще Василием Киселевым, но по сути вот эта вот коренная часть, которую стал представлять, кстати говоря, с 2010 года председатель Верховного Совета Крыма господин Константинов, да, она была обижена. Как же так, когда фактически нам чуть ли, ну, нас не оттесняют, в насильственном виде не оттесняют от всего от этого, да, и нам не дают ну, того, что мы имели раньше? Ну и, по сути говоря, даже в политическом смысле, когда две выборные кампании вот во время правления Януковича, да, 2010 года местные выборы, 2012 года выборы Верховной Рады Украины, когда фактически, ну, по сути, руководит организацией, в общем-то, сначала руководится Константинов, но он должен всегда быть на вторых ролях, хотя по Конституции он якобы первый. И вот, вот этот вот момент, он ослабил саму по себе механику этой власти. То есть, по большому счету, партийные чиновники и партийная вот эта элита крымская, она не видела себя в своей, казалось бы, власти.
Но после того, как Василий Джерты досрочно умер, назовем это так.
Скоропостижно
да. Скончался, все-таки разве не крымский выдвиженец Могилев занял его место?
Ну, он тоже донецкий. Он-то крымский, вот тут интересный момент. Что вот яркий самый пример. Грубо говоря, приведем как. Джерты разобрался прежде всего с Мельником. Будем говорить так: оттеснил его от влияния и его группу. Могилев тоже донецкий, но имеет большой опыт работы в Крыму. Он был начальником крымского главка милиции, и он знает расклад. Его, в общем-то, правильно, хотя, как говорят, в интересах уже не столько, собственно, донецких, сколько в интересах группы так называемой там Фирташа-Лёвочкина, да, будем так говорить, прислали в Крым, потому что интересы у этой группы были в Крыму, и тот же «Титан» знаменитый, и там прочие предприятия, да. Так вот, вы понимаете, в чем вопрос? Они, Могилев, по большому счету, несколько этот баланс он восстановил, но все равно не было единства. Все. То есть, вот как бы они хоть и получают на выборах, казалось бы, достаточно результат. Хотя, кстати говоря, если сравнить результаты 4-й, 10-й, 4-й, 6-й, 10-й, 12-й, неуклонное падение результата партии регионов с ну, более чем 60 до где-то примерно, по-моему, последние в 2012 году выборы 52%. И то, как говорили, не без приписок определенных. Да? То есть это важно. Почему? Потому что отсутствовал какой-то, ну, отсутствовало ощущение действительно политического единства и политического видения политической перспективы. То есть это было просто удержание власти в своих руках. Кстати говоря, надо дать, ну, не то, что надо заметить, что оппозиция, так называемая украинская оппозиция, в 2012 году на выборах Верховный Совет Украины по Крыму совокупно набрала 21%. Ну, я имею в виду оппозиционные партии, «Батьковщина», «Удар» и «Свобода». Причем, как говорят, у «Удара» как раз несколько еще и там отняли. Вот, то есть это говорит о том, что, ну, появлялся полюс и этих политических сил в Крыму.
Это радио «Крым. Реалии. Крымские истории в диалогах» с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. После короткой паузы мы вновь вернемся в эфир.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
И И вновь в эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко и Александром Севастьяновым. Заканчиваем нашу программу таким вот кавалерийским наскоком, обзором последней четверти века, когда Крым управлялся независимой Украиной. Насколько этот весь период был удачен, насколько неудачен, влился ли Крым окончательно в состав Украины, и вследствие этого там то, что произошло в 2014 году, это было там грубая аннексия, или наоборот, москвичи там правы, намекая, что Крым был пришит наскоро руку и отвалился, как только тряхнуло.
Значит, не наскоро, не просто так, а с какой-то достаточно понятной логикой, которую мы можем проследить и в событиях 91-го, и в событиях последующих годов. И самое главное в том, что элиты России, Украины и Крыма до вот фактически 2014 года понимали объективность этого процесса. Это первое. То есть мы, если посмотрим на все документы и на любую юридическую оценку, мы увидим, что все было сделано абсолютно легитимно и законно. Это первое. Другой вопрос, что отчуждение политических процессов в Крыму и в Украине, оно вот особенно в правлении Януковича стало проявляться. Особенно. При Ющенко, я же уже вот говорил, опереточность некая, вот это вот неприятие этого, она вот и да, и непоследовательность, которую продемонстрировали киевские власти, она вот этой опереточности способствовала, да? А при Януковиче произошла главная, ну, не знаю, главный разрыв. А разрыв-то в чем? В том, что Янукович шел на выборы с какими лозунгами, с какими идеями? Основ такие, язык русский, мы там, сотрудничество с Россией и так далее. Там было записано, кстати, и в программе-то Януковича в 2010 году про евроинтеграцию записано-то было.
Ну, кто ж читает?
А главный акцент и главное вся содержание всего президентства Януковича – это евроинтеграция. Ну, понятное дело, почему? Потому что главные украинские бизнесмены, да, так называемые олигархи, ему четко сказали, что ни в какой таможенный союз нам идти просто невыгодно, потому что через 5-7 лет россияне просто скупят наши предприятия. Ну, если посмотреть на внутренние условия существования в таможенном союзе и принятие решений там, да, по интеграции экономик, то просто-напросто украинские олигархи перестали бы быть таковыми. Их просто бы вынудили бы купить, продать свои предприятия за бесценок. Ну, не в этом дело. Но ведь никто же не говорил о экономическом содержании, об каких-то таких вопросах сущностных. Политически крымская вот элита и крымский электорат видели то, что Киев, где правит Янукович, делает евроинтеграцию, которая абсолютно непонятна, которая далека, которая, ну, по большому счету для населения, 80% которого никогда не было в Европе. Ну, кстати говоря, и большая часть которого, наверное, процентов так под 70, не было и в современной России. Да, а видела только лишь российских отдыхающих, которые с определенных регионов приезжали с достаточными...
Тагил!
Ну, вот это и Тагил, и не Тагил, и Тюмень, и Москва, и так далее. И, конечно, доходы в отдельных российских регионах были значительно выше украинских, объективно, ну, потому что это нефтяные регионы, либо это Москва, или там Петербург, да, вот. И вот по России судили, вот по этим вот отдыхающим, которые могли сыпать деньгами, учитывая украинские цены, актуальные на 2014 год, на 2014 или там 2013 год, да? Вот и все. А понимание, что такое Европа, какая Европа, или какая на самом деле, что есть реалии России того времени, было очень ограниченное количество крымчан. Очень конечно. При этом были опросы, которые говорили, что 30% крымчан в целом разделяют идею евроинтеграции. И вот дальше происходит, ну, достойная учебников по политологии, сшибка сознания. Она вообще прекрасная, потому что, с одной стороны, не понимают, что делает власть, с другой стороны, как бы Европа интересна, но, ну, вот нету механизма, да, объяснения. С третьей стороны, начинается Майдан. После того, когда Янукович не подписывает бумагу. А вот тут вот, понимаете, ну, конечно, я не могу не сказать. Кто не скачет, тот москаль, была ошибкой, на мой взгляд. Почему? Ну, потому что, да, восприняли в русскоязычном и в русском этническом регионе, это восприняли как обиду. Это первое. Второй момент. Вы понимаете, какая вещь? политические силы, которые представляли Майдан, ну да, 21% как максимум их электоральных возможностей в Крыму, совокупных. Однако, если учесть, что Майдан вот повышал ставки, как и власть в Киеве повышала ставки, события приобретали все больше и больше угрожающий момент, то, соответственно, вот те политические силы, которые презентовали, ну и, конечно же, активность украинских националистических сил в этом отношении, да, оно понятно почему, потому что всегда такие силы играют некую, как сказать, передовую роль. Да? Так вот, и вот это все привело к тому, что, конечно же, общество, вот это крымское общество, стала объектом вот этого, грубо говоря, ну, осажденной крепостью, да, что, ну, вот какая-то что-то там они хотят на Майдане, непонятно чего, непонятно чего, а когда перешло все в угрожающую фазу, фазу непосредственно столкновения, взорвалась просто ситуация, просто взорвались, как говорится, эмоциональные, иррациональные какие-то моменты. То есть утратила ситуацию, утратила контроль над ситуацией как власть, так и те силы, которые могли бы каким-то образом на что-то повлиять. Это первое. Конечно же, со стороны из Москвы, безусловно, за этим процессом наблюдали. И, безусловно, увидели точку, которая, безусловно, могла и дала основания для дальнейших действий, которые, ну, безусловно, незаконны, это понятно. Но, с другой стороны, что вот они просчитали то, что вот сейчас это лучший момент. Тем более, что когда мы говорим о состоянии вооруженных сил, когда мы говорим о состоянии спецслужб, о кадровом составе этих спецслужб и вооруженных сил, то нам достаточно сказать, что два руководителя службы безопасности и два министра обороны при Януковиче, которые были, они были людьми с российскими паспортами, с российским гражданством. Соответственно, все действия по развалу боеспособности, по развалу готовности отражать какие-то действия, они были сделаны этими конкретными людьми. Сейчас последний министр обороны Украины при Януковиче, господин Лебедев, прекрасно себя чувствует в Севастополе и является вице-президентом не чего-нибудь, а Российского союза промышленников и предпринимателей. И продолжает заниматься тем, чем он занимался на должности министра обороны, скажем так, с имуществом тогда украинского министерства обороны, а теперь не министерства обороны украинского, а того, что выведено им было когда-то из собственности этого министерства. Вот в чем вопрос. То есть, по большому счету, элита президентства Януковича не рассматривала и Крым, и Украину как государство. Она рассматривала как территорию, которая обеспечивает их благосостояние. Местная элита, ну, очевидно, да, очевидно, скорее всего, вот то, что нам рассказал недавно господин Могилев, ну, наверное, он достаточно искренен в своих оценках, я так подозреваю, в большей части, в большей степени.
Ну, не все наши слушатели в Крыму знают, о чем говорит Могилев.
Ну да, он говорит о том, что по большому счету он не знал о действиях об этих, и с ним никто ничего не говорил и так далее, но при этом он не поддался на те предложения и на те варианты, которые ему предлагались. Да? И мы можем говорить, если мы проследим с рядом заявления, вот, которые шли во все эти дни, там, ну, начиная с 2014 года, мы увидим, что по большому счету не то, чтобы слабым звеном, а главным фронтменом всех этих акций стал господин Константинов. И там вот надо разбираться, как говорится, кто как работал и так далее. А, конечно, работали. То есть вопрос весь в том, что сложились условия, революционные условия. В этих революционных условиях и событиях произошла вот такая вот ситуация. Была ли возможность сохранить ситуацию? Ну, она безусловно, была. Я согласен тут отчасти с Геннадием Москалем, да, который говорит, что был этот вот сутки эти, да, сутки-полтора. Были для антитеррористической операции или там контртеррористической операции, как хотите ее назовите, для разблокирования зданий в Симферополе и так далее. Но вопрос весь в том, что опасность есть и другая, что там бы, безусловно, пострадали бы или погибли бы граждане Российской Федерации, и мы могли бы оказаться перед угрозой того, что погибли российские граждане, а это повод с позиции Российской Федерации, у которой это записано в военной доктрине и в прочих документах, реагировать и официально ввести войска. И вот тут уже сложно какие-то сценарии рисовать. Поэтому мы должны говорить о том, что пребывание Крыма в составе первые 23 года пребывания Крыма в составе Украины.
Независимая Украина.
Независимая Украина, безусловно. Да? Вот эти первые 23 года – это абсолютно оправданный, абсолютно логичный исторический процесс. Он подтвержден всеми юридическими и прочими основаниями. Административно Крым интегрировался в Украину, безусловно. Ментально нет. И, кстати говоря, вот то, что ментальная эта вот интеграция не произошла, ну, мы уже говорили о том, что элиты хотели, как они хотели, как им было удобно. Вот, собственно говоря, о чем можно говорить. То есть о том, что ментально Крым остался Красным Крымом, остался той территорией, тем регионом, в котором вот эти старые мифы, еще советские мифы, достаточно сильны. Люди в 2014 году, я опять-таки уже говорил о том, что они не знают, что такое Европа, не знают, что такое Россия современная. Они, по большому счету, думали о том, что Россия, а надо еще сказать, что информационная политика-то была тоже своеобразной. Фактически в Крыму, ну, 80% жителей, кроме обычного набора украинских телеканалов, общего, всегда было кабельное телевидение. Ну, кто-то сознательно мог его не подключать, кто-то его подключал специально. А информационный поток в сравнении украинского и российского информационного потока, оно было тоже очень специфическим, да? В Украине идет постоянная борьба за власть, перетягивание каната. Это нормальный политический процесс вообще-то. Вообще-то в любой стране, и в Европе, и не в Европе, да? А в России этого нет, в России есть сильный президент, есть сильная власть, все довольны, все идут вперед, и все счастливы, да? Ну и вот советская вот эта логика, да, вождя, руководителя мудрого, да, она тоже играла роль, то есть контраст, и особенно, конечно, ну, грубо говоря, интеллектуальный уровень, или, я не знаю, как сказать, интеллектуальный... Потенция, да, вот если так можно выразиться, последних представителей власти до 2014 года, она оставляла желать лучшего. На этом фоне у некоторых возникала вот эта иллюзия. Но эта иллюзия победила, она имела место быть. Плюс ко всему, да, прямое вторжение, прямые высадки там войск и так далее, передислокация, блокирование частей военных.
Одной из довольно распространенных мифологем российских относительно Крыма, что, дескать, полуостров был потенциальной такой зоной межэтнического конфликта между русским большинством и татарским меньшинством, и, дескать, если бы вот не Россия и не российские усилия, а потом не российские войска, то все закончилось бы плачевно. Насколько крымско-татарский фактор был влиятелен вот в эти вот последние годы? Ну, не только в последние, может быть, и вообще за все 23 года.
Он был влиятелен, заметен. Но при этом он был достаточно сильно интегрирован как в украинское политическое поле, потому что представители Меджлиса, хоть и меняли политические силы, но были постоянно представлены с 1998 года в парламенте Украины. Сначала там в Народном Рухе, потом в нашей Украине, потом в Батьковщине. Да? То есть, но ведь в крымском контексте, ну, скажем так, меджлисовская часть элиты была вмонтирована во власть. Сюда была квота меджлиса, и они занимали несколько постов министерских разных, причем в разных правительствах. Только лишь при... Даже вот не Джарты, а при Могилеве произошла попытка каким-то образом вот заменить вот этих меджлисовских, грубо говоря, крымских татар на не меджлисовских, да, когда там Рескомнац возглавил господин Кинжалиев, да, и там были все эти моменты, да. Но все равно, вот вы понимаете, говорить об открытом конфликте нельзя, потому что какая-то вот это невосприятие. То есть, ну, ксенофобия определенная, да, и то в очень такой латентной форме, она имела место быть. Ну, да, разные обычаи, разная религия, разные как таковые вообще контексты существования, да. Плюс незалеченная травма событий войны, где есть свои противоречия, надуманные, но все-таки они есть, да. И вот оно имело место быть. Но говорить о каком-то, ну что говорить о каком-то открытом возможности конфликта, я бы это не преувеличивал, с одной стороны. С другой стороны, интеграция крымско-татарского бизнеса была настолько сильна, и появление такового, в общем-то, действенного крымско-татарского бизнеса настолько сильно, что вот за какие-то идеи идти и воевать, или там идти в открытое столкновение, не готовы были ни одни, ни другие. Кстати говоря, еще один важный момент, что политически украинская часть населения Крыма самостоятельной силой так и не стала. Это очень важно.
Это, конечно, печальная, безусловно, печальная нота, но история такая, как она есть. Не будем уподобляться российским пропагандистам и приукрашивать. Поэтому на этой печальной ноте мы будем ставить точку. Крымские истории в диалогах заканчивают цикл передач. То, что произошло в 2014-м и после него, это уже не история. Это наши с вами дни, и потом, может быть, когда-нибудь, но когда-нибудь обязательно. Мы вернемся и к ним. Я благодарю всех слушателей самого крымского в мире радио «Крым Реалии» за то, что этот год вы были с нами. Для вас работал Сергей Громенко. Моим последним гостем в этом цикле был Александр Севастьянов. Александр, спасибо,
спасибо
и вам.
Спасибо вам. Спасибо.
А вы, дорогие слушатели, все равно ни в коем случае не переключайтесь, потому что после паузы вас ждет еще много чего интересного. Крымчане имеют право знать.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами. В эфире радио «Крым Реалии».